В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона Александр Голубов. Напомню, что слушать нас вы можете на 105,9 FM круглосуточно, а крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
С 1 июля в России формально вступила в силу часть норм так называемого закона Яровой, согласно которым операторы должны хранить переписку и разговоры абонентов. Но выполнить эти требования легально сегодня невозможно, на рынке еще нет сертифицированного оборудования. Также в России заговорили о создании так называемого альтернативного интернета. В частности, об этом писало издание «Коммерсант». Российские власти обеспокоены, что в Соединенных Штатах находится штаб-квартира организации, которые выполняют техническое управление интернетом. И вариантом ответов, по мнению российских чиновников, может стать создание альтернативного интернета, собственной системы, которая сможет работать независимо от мировой. Сроки реализации такого плана пока непонятны, но источники «Коммерсанта» утверждают, что работа над системой продолжается, а российские власти уже стали активно взаимодействовать в этой сфере с Китаем. По данным издания, Москву заинтересовали идеи главного инженера Центра управления информационной безопасности Китая Фан Бинсина. Он является создателем системы «Золотой щит», в которую входит и знаменитый китайский фаервол. Благодаря этой системе китайские власти могут полностью контролировать интернет в своей стране. Что означает для крымчан вступление в силу закона Яровой о хранении и содержании телефонных разговоров и переписки? Смогут ли в России технически реализовать этот закон? Как закон Яровой повлияет на жизнь в Крыму, а также стоит ли опасаться появления в России своего собственного альтернативного интернета? Обо всем этом мы поговорим в течение ближайших 25 минут.
Крым в центре внимания.
Напомню, вы слушаете радио «Крым Реалии». С нами на связи уже сейчас Саркис Дарбинян, адвокат и ведущий юрист проекта «Роскомсвобода». Саркис, добрый день.
Добрый день.
Вот закон Яровой в части хранения данных мобильными операторами, он заработал фактически с начала этого месяца. Подскажите, что это означает для простых пользователей?
Угу. Ну, я сразу отмечу, что он пока заработал не в полную. С 1 июля требования по пакету Яровой стали обязательны для интернет-сервисов, так называемых организаторов распространения информации, которые уже добавлены в реестр Роскомнадзора. Я напомню, это самые крупные сервисы вроде Одноклассников, ВКонтакте, Яндекса, Mail.ru и других. А для операторов связи он заработает с 1 октября 2018 года. И тогда уже можно будет сказать, что в полном действии пакет Яровой начал работать. А что это означает для пользователей? Ну, прежде всего, это означает, что, наверное, стоит забыть про традиционные способы коммуникации, такие как звонки через операторов мобильной связи, через СМС, потому что вся эта информация уже никогда не будет приватной, она вся будет храниться, структурироваться, и доступ к ней могут иметь как сами операторы, так мы еще не можем представить, кто еще может получить доступ к этой информации. И, естественно, это означает, что цены на доступ в интернет, цены на интернет-сервисы обязательно начнут расти. Операторы связи уже называют цифру 10% удорожания за первый год реализации пакета Яровой, с скорее всего, стоимость своих сервисов будут поднимать и российские интернет-компании, и на облачные сервисы, и на какие-то дополнительные услуги, которые предоставляются пользователям. Поэтому вот, наверное, да, мы погружаемся в новые реалии и должны теперь адаптироваться к новым условиям для того, чтобы продолжать безопасно коммуницировать и оставаться онлайн.
Ну, условно говоря, для лояльных властям граждан, я, насколько понимаю, мало что повлияет. Ну, вот только цены для них вырастут. Я правильно могу вот, интерпретировать эту информацию?
Ну, не только цены. Давайте все-таки принимать во внимание, что каждый человек взаимодействует онлайн, и у каждого есть огромное количество тайн, о которых он не хочет, чтобы знали другие. Это и врачебная тайна, адвокатская, коммерческая, банковская, какая-либо угодно. И теперь надо отдавать себе отчет, что все, что вы считаете приватной, личная информация или коммерческая информация будет храниться где-то еще, и никто гарантировать безопасность этой информации на жестких дисках, хранящихся у операторов и интернет-компаний, не сможет. Поэтому риски такие есть, в том числе и недобросовестной конкуренции, и заказухи, и много чего еще. Поэтому даже лояльные к власти граждане должны испытывать определенные неудобства по этому поводу.
Ну, скажите, вот мы сейчас мы поговорили о последствиях для тех, кто, в принципе, не ощущает себя в противостоянии или в каком-то несогласии с режимом политическим, который сейчас есть в Российской Федерации. Но вот, например, недавно появилась очень интересная новость о том, что Facebook по своему алгоритму выявил заинтересованных в измене жителей России. Ну, то есть, фактически, он приписал им интерес в государственном измене, это treason по-английски. Вот, об этом написала The Guardian, британская газета, и я так понимаю, что вот эти новые алгоритмы таких социальных сетей, как Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, они, в принципе, помогают выявлять людей, которые потенциально опасны для действующей политической системы. И вот как раз вы сейчас отметили, что именно социальные сети сейчас, интернет-сервисы начали работать по закону Яровой. Значит ли это, что фактически государство получает огромный набор информации, который позволяет им фактически разделять людей на лояльных, нелояльных и так далее?
Да, действительно, вы правы. Сегодня технологии дата-майнинга позволяют собирать огромное количество информации о различных пользователей. Происходит матчинг из разных баз данных, из разных социальных сетей, из активности пользователей, куда он посещал, где он находился, что ходил. Поэтому получить можно большое количество информации. Дело даже, наверное, здесь не в пакете Яровой, а вообще в технологиях сбора данных, которые используют компании и продают эти данные, в том числе и в нарушении российского законодательства. Но теперь по особым категориям граждан, списки которых, наверное, могут быть составлены, конечно, власти могут получить куда больше информации. И несмотря на то, что нас убеждают, что доступ к этой информации будет осуществляться только по решению суда, мы прекрасно знаем, как работала система оперативно-розыскных мероприятий, так называемая СОРМ, которая стояла на узлах операторов связи. И Европейский суд по правам человека уже вынес решение несколько лет назад по делу Романа Захарова против России. Я напомню, что в этом решении Европейский суд по правам человека установил, что в России отсутствует какая-либо система общественного надзора, система контроля за тем, что именно запрашивают ФСБ и что они прослушивают. Это решение суда может вообще никому не показываться, его может и не быть, поэтому мы никогда не знаем, какую информацию спецслужбы запрашивают, кого они прослушивают. И такая же история произойдет, скорее всего, и с пакетом Яровой, что это все будет происходить втихаря, и мы никогда не узнаем, за кем следят, на кого собирают, и кто находится в этих списках активного мониторинга.
Угу. Ну, смотрите, пакет Яровой, особенно в части коммуникации, мессенджеров, мобильной связи, будет собирать данные о том, о чем люди разговаривают, но вот интересен кейс именно еще социальных сетей о том, что фактически вот эти большие big data, как ее называют, большие данные, позволяют собирать информацию и классифицировать пользователей по их склонностям. То есть человек еще может не совершать каких-то действий, которые так или иначе будут расцениваться политической системой и режимом как нелояльные, но он уже может попасть под наблюдение исключительно благодаря каким-то вот своим... Он может лайкать какие-то статьи, какие-то посты, еще ничего плохого не сделал, но уже он фактически под наблюдением. Может ли случиться так, что российские спецслужбы будут фактически составлять списки так, неблагонадежных именно благодаря данным соцсетей и благодаря тому, что пакет Яровой позволяет им получить вот такой неограниченный доступ к информации, к большим данным пользователей или социальных сетей?
Ну, давайте так. Вот справедливости ради скажем, что здесь не только пакет Яровой помогает это делать. И, то есть технологии уже существуют, и огромное количество информации собирается и продается уже сегодня на рынке. Это все находится в весьма серой зоне. И в основном используется банками, всякими коммерческими организациями, которые хотят больше знать о своих клиентах. Естественно, пакет Яровой открывает чуть больше возможностей, потому что после анализа открытой информации из открытых источников, да, и социальных сетей, можно будет копнуть глубже и получить еще и все личные сообщения и все метаданные, куда ходил пользователь, во сколько он ходил, время его сессии и так далее. При этом стоит отметить, что Facebook и американских компаний крупнейших до сих пор нету в списке организаторов распространения информации. То есть Роскомнадзор пока не считает по тем или иным причинам, что на этих платформах происходит взаимодействие пользователей, и их пока не посчитали, поэтому формально ни Facebook, ни Twitter, ни Google не обязаны исполнять пакет Яровой, но их в любой момент могут посчитать, и тогда на них ляжет та же обязанность, либо, соответственно, они повторят судьбу Телеграма, который ушел, по сути, в российский андеграунд.
Угу. Но я правильно понимаю, что фактически Facebook, Twitter и Google пока что относительно безопасны для российских пользователей с точки зрения приватности?
Да, действительно, все-таки компании уделяют большое внимание вопросам приватности, особенно после скандала с Cambridge Analytica в Соединенных Штатах, после чего Facebook был оштрафован на $500,000. Этот вопрос стал наиболее актуальным, и сейчас повышенные требования к социальной сети. Она меняет алгоритмы, она меняет политики, она сейчас проверяет всех своих сопроцессоров, которые занимаются обработкой данных пользователей Фейсбука. Поэтому для все-таки российских активистов, пользователей, эти социальные сети являются безопасными и все-таки, наверное, лучшей альтернативой, чем российские сервисы, которые уже полностью сотрудничают и с ФСБ, и с правоохранительными органами, и будут сливать любую информацию по любому запросу, я думаю, даже участкового полиции с районного МВД. Поэтому, естественно, пользоваться российскими соцсетями, которые попали уже в организатор, небезопасно, и надо себе каждый раз давать отчет, что все, чем вы там обмениваетесь, попадет куда-то еще.
Угу. А скажите, пожалуйста, я понимаю, что в принципе ответ на этот вопрос очевиден, но на всякий случай для протокола, так как обычно говорят, крымчане также полностью попадают под действие закона Яровой, и в принципе никаких технических и законодательных препятствий для того, чтобы этот пакет полностью применялся по отношению к крымчан, нету, насколько я понимаю.
Да, вы абсолютно правы, там никакого исключения нет, и в целом все обязаны исполнять теперь новый российский закон. Как это будет происходить, пока еще сказать тяжело, потому что я напомню, что в России огромное количество операторов связи, по-моему, порядка 5000 лицензий на деятельность по доступу в интернет, по обеспечению доступа в интернет выдано в Российской Федерации. И это, конечно, становится проблемой, особенно мы видели эту историю с Телеграмом, когда Роскомнадзор не может управлять таким количеством операторов связи. Но все-таки пакет Яровой, я думаю, призван в том числе решить эту проблему, потому что огромное количество мелких операторов начнут в ближайшее время банкротить, потому что у них нет денег на приобретение дорогостоящего оборудования, либо у них будут отзывать лицензию и будут поглощать крупники, и, может быть, со временем несколько тысяч, у нас будет несколько десятков операторов, которыми можно управлять в ручном режиме и, конечно, уже наладить и систему, более стройную систему массовой слежки, и систему блокировки, и тогда, возможно, вот эта идея цифрового суверенитета, созданием собственного внутреннего интернета, замкнутого на самом себе, она уже будет более реалистична и реализуема у нас в стране.
Что ж, Саркис, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, с нами на связи был Саркис Дарбинян, адвокат и ведущий юрист проекта «Роском Свобода». Мы говорили с ним о вступлении в силу части пакета Яровой, в частности, о сборе данных российскими соцсетями, которые теперь обязуют оператор, точнее, предоставители этих услуг информационных предоставлять полную информацию по запросу российских спецслужб. И только что господин Дарбинян рассказал нам о том, что пакет законов Яровой в том числе сможет стать такой ступенькой к переходу к замкнутому российскому интернету, скорее всего, по китайскому образцу. Это, собственно, будет... Мы будем обсуждать это в продолжении нашей программы с Никитой Кнышом, специалистом по информационной безопасности. Я же пока хочу напомнить, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Если вам есть что сказать по теме программы, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Также не забывайте заходить на сайт Крым Реалии. Там можно читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым Реалии», у микрофона Александр Голубов, и мы говорим про свободу интернета в России и также в Крыму, и вот после вступления в силу законов Яровой. С нами на связи Никита Кныш, специалист по информационной безопасности. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот только что наш предыдущий эксперт сказал, что закон Яровой может стать такой себе переходной ступенькой на пути к великому российскому фаерволу. Вот. И разговоры о создании своего собственного альтернативного интернета на самом деле достаточно давно ведутся в Российской Федерации. Вот я сейчас процитирую директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел России Илью Рогачева. Он буквально в начале этого месяца заявил, что, цитирую, «Россия обладает всеми возможностями для создания альтернативного интернета, но воспользуется ими только при самом неблагоприятном сценарии. А технические, финансовые, интеллектуальные и все остальные возможности для этого имеются, но я не думаю, что кому-либо этого бы хотелось». Вот, дипломат добавил, что на данный момент такая цель не стоит. И вот, по вашему мнению, стоит ли относиться к таким заявлениям серьезно? Вот действительно ли Россия обладает необходимыми ноу-хау для того, чтобы создать свой великий российский фаервол?
Мы уже неоднократно наблюдали подобное заявление о том, что Россия обладает возможностями создать, к примеру, устройство, конкурирующее с устройствами Apple, да, вот там какой-то процессор они создали Эльбрус, стоимость которого дороже, чем стоимость там 7-го айфона, а по мощности он не превосходит 7-й айфон. Гениальное просто изобретение российской коррупционной системы Сколково, да, которая за несколько миллиардов долларов или рублей, я там не помню уже, выделенных им на разработку, на создание инновационных продуктов, смогли, ну, и лучшее их изобретение на сегодняшний день — это смывающаяся втулка для унитаза. Вот. Насколько мне известно, ничего другого они создать все-таки не смогли. Одно дело сказать, что вы можете что-то сделать, другое дело — это что-то делать, да. Ну, мы слышали также про вот эту вот бесконечную ракету, которая летит там, огибает с ядерной силовой установкой, которую никто никогда не видел, да, и с 2D-графикой, которая очень так красочно презентовали во время ежегодного выступление Владимира Владимировича. Им еще много таких очень классных, пафосных заявлений, что мы создадим свой интернет. Я бы поставил, наверное, в ту же цепочку заявлений. И, ну, я бы к этому серьезно не относился. Опять-таки, можно провести аналогию. Вот даже вы сравниваете их с китайским фаерволом. Вот специалисты нашей компании регулярно посещают Китай, и, ну, объективно там есть возможность использовать и сторонние ресурсы, и обходить этот китайский фаервол, и развитие современных технологий позволяет более-менее образованным людям это делать спокойно. То есть говорить о каком-то полном контроле интернета тут вообще не приходится, то есть, на мой взгляд, это не совсем возможно, всегда будет какой-нибудь там лазейка, всегда будет какой-то выход. А говорить о том, что у россиян такое получится на глобальном уровне, я, ну, не хочу оскорбить там нацию, да, в Украине тоже с коррупцией огромные проблемы, но вот именно из-за коррупционной составляющей, мне кажется, на сегодняшний день для российских компаний это невозможно. С другой стороны, я абсолютно согласен с предыдущим спикером, что это отличная попытка полностью захватить контроль над медиарынком, над телекоммуникационным рынком путем вот поглощения мелких провайдеров, которые себе сейчас из-за закона Яровой просто не смогут покупать подобные дорогостоящие устройства для сетевого контроля трафика, что приведет вот к поглощению. То же самое мы наблюдали там, да, когда в России было много нефтяных компаний, там тот же Лукойл, который, ну, скажем так, насильными методами, да, был поглощен, тюрьмы, ссылки, банкротство. Это все стандартные методы, скажем так, Кремля для узурпации власти в силах, в руках какой-то отдельной маленькой группки людей, которыми очень легко будет управлять. То есть сейчас появятся провайдеры, которые поглотят более мелких провайдеров и которые уже будут договариваться напрямую с Кремлем и полностью отчитываться. К вот этому закон Яровой точно приведет. Тут как бы даже думать не приходится. А приведет ли он к созданию как китайского аналога интранета, да, внутреннего интранета какого-то, или глобальному фаерволу, ну, я очень сомневаюсь.
Угу. Никита, скажите, пожалуйста, вот также предыдущий наш спикер сказал, что закон Яровой, в частности, поможет, вот, уменьшив количество этих провайдеров, сделать блокировки подобные, блокировки Телеграма, наконец, эффективными. То есть мы видели, что фактически потерпела фиаско попытка заблокировать Телеграм в России. Ну, опять-таки, из-за того, что этих провайдеров огромное количество, и скоординировать все просто не получается. Но если их будет мало, если их таки заставят купить это оборудование, можно ли будет как минимум блокировать ресурсы эффективнее?
Не сказал, что именно маленькое, большое количество провайдеров стало причиной того, что Telegram не удается заблокировать. Смотрите, в Штатах на определенном этапе развития страны, скажем так, развития интернета, все-таки они как бы его придумали, да, не стоит об этом забывать, существовали законы, которые приравнивали там экспорт программного кода к экспорту оружия. И вот они настолько были озабочены интеллектуальной собственностью, что им нужно было любым путем предотвратить экспорт кода. Тогда появился такой изобретатель протокола асимметричного, ну, первой реализации асимметричного шифрования PGP,
Филипп Циммерман. И, собственно, он изобрел асимметричное шифрование, на базе которого работает на сегодняшний день и Telegram, и Facebook, если там использовать приватную вкладку мессенджера, то есть там есть так, синий мессенджер, да, синие чатики, ну, условно, для понимания людей, черные чатики, да, приватные. Вот, WhatsApp начал внедрять асимметричное шифрование. То это тот протокол, который не позволяет централизованно перехватывать вот ключи шифрования и расшифровывать сообщения. То бишь, вот в Штатах, когда вступил подобный закон, появилось сразу же моментальное решение. Когда появилась информация о тотальной слежке, о тотальной сбору информации из каналов, появились там системы Tor, например, да, которая на сегодняшний день являются самыми анонимными. Соответственно, когда рынок почувствовал необходимость в приватности переговоров, появился Telegram. Это определенный шаг эволюционного развития. И я бы не сказал, что Telegram Роскомнадзор не может заблокировать, потому что не контролирует всех провайдеров. Он не может заблокировать Telegram, потому что в Telegram используются современные технологии, которые просто не позволяют Роскомнадзору это делать. Они меняют IP-адреса и сервера значительно быстрее, чем возможно обновлять физически там вот эти вот базы заблокированных ресурсов.
Что ж, Никита, я вынужден поблагодарить вас за комментарий. Наш эфир стремительно подходит к концу, но на связи с нами сейчас находится Иван Преображенский, кандидат политических наук и эксперт по Центральной и Восточной Европе. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Благодарю, что связались с нами. И вот буквально в последние пару минут, которые у нас остались от нашего эфира, которые у нас остались, я попрошу вас прокомментировать вот следующий вопрос. Российские власти объясняют существующие ограничения, в том числе закон Яровой, вопросами прежде всего безопасности государственной, а будущее, как мы уже процитировали чиновника МИД, недружественным поведением других стран, которые фактически, по мнению Российской Федерации, полностью контролируют интернет и навязывают свои правила. Вы считаете, это реальные причины блокировки таких ограничений и планов по созданию своего альтернативного интернета?
Я думаю, что причин две. Одна из них действительно состоит в том, что они стремятся таким образом обеспечить безопасность, скажем так, хотя в более широком плане, безопасность самих себя, нет, от не только иностранного влияния, а любой просто негативной информации. Совершенно очевидно, что действительно люди, которые борются с информацией, а российский политический режим, он в принципе направлен против любой информации, как в свое время советский. С этой точки зрения, это классический режим закрытого общества. Нет, он, безусловно, опасается, скажем так, любого информационного влияния извне и вообще любых попыток каким-то образом передать внутрь информацию. А вторая причина, совершенно очевидно, вторая причина коммерческая, она в российском гибридном режиме никогда не играет последнюю роль. В данном случае речь идет о том, что существует значительное количество людей, которые либо получают себе звездочки на погоны, либо получают миллиардные контракты, как с пакетом Яровой, на осуществление подобных не очень жизнеспособных, очень громоздких, зато очень дорогостоящих схем по цензурированию информации.
Угу. Илья, скажите, пожалуйста, а вот вы верите, что Российская Федерация в итоге пойдет на создание своего альтернативного интернета? Или это все-таки больше такая страшилка, чтобы показать людям, что, возможно, еще хуже, поэтому радуйтесь, что все хорошо сейчас?
Я думаю, что технологически Российская Федерация на создание своего интернета просто сейчас не способна и не пойдет. Нет, это требует слишком больших вложений, и в ближайшие годы этого не произойдет. А теоретически в случае каких-то политически значимых событий отключения от всемирной сети, нет, вполне возможно. Как известно, значительная часть государственных органов, в принципе, способна функционировать без интернета. В России уже давно имеются внутренние сети.
То есть, условно говоря, только в экстренном случае. Что ж, Иван, благодарю вас за ваш комментарий. Напомню, на связи с нами был Иван Преображенский, кандидат политических наук и эксперт по Центральной и Восточной Европе. Вы слушали радио Крым Реалии. В эфире с вами был Александр Голубов. Мы говорили про блокировки интернета, про всевозможные ограничения и слежку за пользователями в связи со вступлением в силу пакета закона, пакета законов Яровой, в частности, о том, что социальные сети теперь должны передавать информацию о пользователях спецслужбам по запросу. Как мы видим, пакет законов Яровой предоставляет огромные возможности для спецслужб, но в то же время ожидать от Российской Федерации создания своего альтернативного интернета, как говорят наши эксперты, пока еще рано. И напомню, Радио Крым Реалии, Александр Голубов. Мы обязательно услышимся вскоре.